Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня в студии городского радиоканала я одна, поэтому у меня есть прекрасная возможность поговорить с вами о том, что мне самой интересно. А интересна мне выставка, которая не так давно открылась у нас в музее. Она открылась 11 октября в галерее сибирского искусства. И выставка называется «Мой учитель Леонардо». Она рассказывает о творчестве одного из главных художников нонконформистов Анатолия Зверева. Недавно мне позвонила моя подруга из Москвы, и она удивилась, узнав, что такая выставка сейчас экспонируется у нас в Иркутске и в нашем Иркутском художественном музее, потому что имя этого человека, к сожалению, у нас в Сибири и в Иркутске еще мало известно. Но давайте начнем по порядку. Итак, я назвала этого человека, Анатолия Зверева, главным художником нонконформистов. Что такое нонконформизм? Ну, простыми словами, можно определить это как стремление человека действовать вопреки общепринятым нормам и иметь мнение, противоположное большинству. Ну вот все это как раз и есть Анатолий Зверев. Его называют легендой художественной жизни Москвы второй половины XX века. Знаменитый коллекционер Георгий Костаки назвал Зверева русским Ван Гогом. Ну, касалось это не только творчества художника, но и его образа жизни. Анатолий Зверев не вписывался в советские реалии. Он нигде не работал, не был членом творческого союза, не имел мастерской. Анатолий Тимофеевич Зверев появился на свет 3 ноября 1931 года в ветхом деревянном доме на окраине Москвы. Мальчик рос болезненным и слабым, но с раннего детства любил рисовать. Родители поощряли увлечение сына и старались выкраивать из скудного бюджета средства на покупку цветных карандашей. В школе Анатолий учился неровно, часто получал двойки и очень гордился тем, что ему все-таки удалось окончить семилетку. В военные годы Зверев потерял отца, и семья отчаянно нуждалась в деньгах. После окончания ремесленно-художественного училища юноша устроился оформителем в парк Сокольники, причем в его обязанности входили в том числе и малярные работы. В свободное время Анатолий посвящал походам по музеям, где внимательно изучал картины своих кумиров Леонардо да Винчи, Франциско Гои, Диего Веласкеса, Яна Ван Эйка. Среди российских мастеров художник более других ценил передвижников, и влияние классиков заметно по его ранним работам. На небольших кусочках картона Зверев рисовал русские пейзажи, от себя добавляя в них динамику и напряжение. Талант помог юноше поступить в Московское областное художественное училище имени 1905 года, но проучился он там недолго. Уже на первом курсе Анатолия отчислили по причине частых споров с преподавателями и из-за претензий к внешнему виду. Московский художник Адольф Иванович Демко вспоминал, что Толик ходил в основном на специальные предметы, живопись, рисунок, прогуливая общеобразовательные, по которым нахватал двоек, держал себя независимо, богемно, мог прийти одна нога в валенке, другая в сапоге. Это вызывало недовольство администрации и педагогов, поскольку подавало дурной пример другим. Анатолий Зверев стал альфрейщиком, то есть художником, который наносит рисунок на стены при декоративном оформлении здания или помещения. Он рисовал петухов и фантастических птиц на детских площадках Сокольников. Там его и заметил известный советский актер Александр Румнев, который ввел его в круг интеллигенции и творческой общественности. В Москве Анатолий Зверев стал широко известен лишь в узких кругах. Его картины покупали артисты, дипломаты, писатели, крупные чиновники. В 1965 году французским дирижером и композитором Игорем Маркевичем была устроена персональная выставка художника в Париже в галерее Матте, прошедшая с большим успехом. Затем следуют десятки успешных выставок в разных странах мира – Швейцарии, ФРГ, США. Зверевские портреты при этом обыкновенно получались вполне похожими. Неудивительно, что коллекционеры, врачи, адвокаты, инженеры расхватывали их пачками, благо стоили они поначалу всего ничего, трояк за штуку, вспоминали москвичи. Зверев в первые годы рисовал ненормально много, иногда по 20-30 акварелей в день. Художник мог работать чем угодно, используя для этого любые подходящие, по его мнению, предметы. Его коллега Дмитрий Плавинский рассказывал, Анатолий работал стремительно. Вооружившись бритвенным помазком, столовым ножом, гуашью и акварелью, напевая для ритма «Хотят ли русские войны, спросите вы у сатаны», он бросался на лист бумаги, обливал бумагу, пол, стулья грязной водой, швырял в лужу банки гуаши, размазывал тряпкой, а то и ботинками весь этот цветовой кошмар, шлепал по нему помазком, проводил ножом 2-3 линии, и на глазах возникал душистый букет сирени. А вот еще одна зарисовка творческого метода Зверева – он побежал на кухню и притащил 3 соусницы. Коричневый ткемали, зеленый ткемали из молодых слив и красный сацебели. Разложил лист на столе и начал рисовать. Он обмакивал пальцы в соус и очень точными, профессиональными движениями наносил мазки на бумагу. Когда нужно было очистить кисть, просто облизывал пальцы. Распылял ртом, иногда промахивался, и тогда соус летел на зрителей. Пошли в дело горчица, перец, соль. В результате этой магии через полчаса из хаоса пятен материализовался портрет брата. Чтобы заметить хорошую картину, нужно разбираться в искусстве. Заметить шедевр может каждый. Этот портрет был шедевром. Георгий Дионисович Костаки, коллекционер авангардной живописи, который одним из первых стал собирать портреты Зверева, был страшно недоволен, когда его подопечный продавал за бутылку свой очередной рисунок. Вспоминал, Зверев, без всякого сомнения, явление уникальное. Художники Москвы и Ленинграда ценят его особенно высоко и говорят, когда Господь помазывал нас, художников, он опрокинул чашу на голову Толи. Анатолий Зверев поражал воображение своих заказчиков не только самими портретами, но и манерой их исполнения. Его жестах удивляла обезьянья цепкость. Казалось, это не он пишет картину, а через него проявляет себя какое-то подсознательное, атавистическое начало. И вместе с тем напряжение творчества где-то неуловимо переходило в актерство, граничащее с хулиганством. За время работы Зверев стряхивал на свои картины пепел, бросал окурки, вытряхивал мусор. Пишет Зверев на чем угодно и чем угодно. Во время Международного фестиваля молодежи 1957 года в Москве, к изумлению советской части комиссии, Анатолий Зверев получил золотую медаль на конкурсе живописи. Бразильский бизнесмен предлагал ему уехать, говоря, что он станет миллионером. Но Зверев отказался. Именно тогда председатель жюри, известный мексиканский художник Сикейрос, признал его работы лучшими. После такого успеха имя Анатолия Зверева становится известным на Западе. В 1960 году американский журнал «Life» вышел с репродукциями Зверева и статьей Александра Маршака «Искусство России, которое никто не видит». Это было яркое свидетельство мирового взлета художника, в то время как в России он оставался фигурой андеграунда. Есть сведения, что и Пабло Пикассо назвал Зверева лучшим рисовальщиком эпохи. В СССР при жизни художника состоялось всего 2 крупных выставки с его участием. Одна прошла в 1975 году на ВДНХ в павильоне «Пчеловодство», а вторая, персональная, в 1984 году в горкоме графиков. Мастер не вписывался в рамки понятий о советском искусстве, а авангардизм тогда находился под негласным запретом. Сегодня Произведения художника также находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Исторического музея, МОМА в Москве. Ну что ж, вот вопрос, почему выставка носит такое любопытное название «Мой учитель Леонардо». Выставка действительно имеет такое название не только потому, что Анатолий Зверев предстает здесь тем самым универсальным человеком, о котором рассуждал Леонардо да Винчи. Это сравнение возникло еще и потому, что великий художник был флагманом Высокого Возрождения и обладал той внутренней свободой самовыражения, которая есть в каждом гении. И Анатолий Зверев тоже был флагманом советского ренессанса, который произошел в годы оттепели. Кроме того, когда он прочитал книгу «Литературные труды» Леонардо да Винчи, то признался, что впервые после этого почувствовал себя не одиноким в этом мире, поэтому и выбрал именно этого художника своим учителем. Еще один вопрос. Как возникла идея привести выставку в Иркутск? Ну, надо сказать, что нам просто повезло, потому что идея привести выставку в Иркутск возникла после знакомства нашего Иркутского художественного музея с директором музея АС Натальей Ополевой. Сегодня на выставке можно увидеть 180 работ. Это живопись и графика в различных жанрах, а также мультимедийный объект «Вселенная Зверева», посвященный его литературным произведениям. Ну что ж, давайте мы с вами попробуем ответить еще на один вопрос. Что же характерно для творчества Анатолия Зверева? Его творчество – настоящая красочная феерия. Как мы уже говорили, художник рисовал чем угодно, на чем угодно и за сколько угодно. Он работал во всех жанрах, которые существуют. И хотя он прожил не более 55 лет, за это время он написал больше всех картин, чем другие авторы за такой период. Но не потому, что он был такой небрежный, а потому что он обладал гениальным даром моментализма. Вот именно это отметила на открытии выставки главный хранитель музея АС, координатор выставки Наталья Волкова. Ну а почему музей АС? Это первые буквы, которым подписывал свое произведение Анатолий Зверев. Всего известно порядка 30 000 работ художника. Около 1500 из них и находится в музее АС. Ну что ж, давайте мы с вами сегодня поговорим еще об одном явлении в творчестве Анатолия Зверева. Это женский портрет. Он их рисовал и по заказу, и от души. Но самой его любимой моделью была Оксана Асеева в девичестве Синякова. Муза всех футуристов Серебряного века. Когда они познакомились, Звереву не было и 40 лет, а ей уже было за 70. И это был роман, о котором судачила вся Москва, ведь страсти там кипели нешуточные. Зверев ревновал Асееву ко всем ее великим поклонникам. Художник увидел в ней молодую душу и всегда рисовал ее юной. А она разглядела в нем гения. Это действительно был странный союз. Гениальный художник Анатолий Зверев, которого называли «зверем» за необузданный нрав, и вдова Николая Асеева, ставшая музой авангардиста. Ксения Асеева была старше его почти на 40 лет, но видела в нем представителя своей эпохи. В прошлом у нее были встречи с Катаевым, Есениным и Маяковским. В нее был влюблен Велимир Хлебников. У него бедное детство, увлечение спиртным, дебоши и драки. Но было нечто, связавшее эти две судьбы в одну. Ксения Синякова появилась на свет в Харькове в 1892 году. Их было 5 сестер, каждая из которых была удивительно хороша и неповторима в своем роде. Сестер Синяковов называли музами русского футуризма. Ими по очереди увлекались Пастернак, Маяковский и Хлебников. В Ксению влюбился поэт Николай Асеев. Он посвящал ей пронзительные стихи и покорил сердце красавицы. Так получилось, что в детстве я познакомилась с творчеством Николая Асеева, и меня уже тогда просто потрясли одни стихи, которые я помню до сих пор. Но я не знала, что эти стихи он посвятил своей замечательной супруге. «Я не могу без тебя жить. Мне и в дожди без тебя сушь, мне и в жару без тебя стыть. Мне без тебя и Москва глушь, мне без тебя каждый час сгод, если бы время мельчить дробя. Мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Я ничего не хочу знать. Слабость друзей, силу врагов. Я ничего не хочу ждать, кроме твоих драгоценных шагов». Пронзительные стихи. Супруги дружили с поэтами и писателями. У них в доме постоянно собирались творческие личности. Велимир Хлебников однажды в присутствии Маяковского и Есенина объяснился Оксане в любви и даже сделал предложение. Но ей самой был нужен только ее Николай. С ним она была счастлива, и с ним оставалась до последнего дня. Могла ли представить эта женщина, что ей предстоит уже в зрелом возрасте снова испытать пылкие чувства, да еще влюбиться в мужчину, появившегося на свет, когда ей было уже почти самой за 40 лет? Их познакомил в 1968 году художник Дмитрий Плавинский. Анатолий Зверев влюбился едва ли не с первого взгляда. Он писал Оксане Асеевой письма, дарил цветы и постоянно писал ее портреты. И она получалась на них неизменно молодой и красивой, гораздо лучше, чем была в то время. Он видел ее той самой девчонкой, будоражившей умы и сердца мужчин во времена своей юности. Этот странный союз кому-то мог показаться смешным или нелепым, но никак не для самого художника. Он признавался, Ксения для него — муза, мать, дочь и Богородица в одном лице. Кем же он был сам для Оксаны Асеевой? Неким приветом из прошлого, олицетворением великой эпохи, где ценилось искусство, где она сама была юной и красивой. Когда же соседи Асеевой, устав от пьяных выходов, посоветовали Оксане Михайловне сдать Зверева в милицию, она проникновенным голосом ответствовала: «Этот человек — мой любовник». Анатолий Зверев и Оксана Асеева ничуть не стеснялись своей разницы в возрасте. Казались, они были выше любых условностей. Они могли вести длинные беседы об искусстве, задорно подшучивать друг над другом или же просто молчать, сидя рядом. Главное — им было неизменно хорошо вместе. Правда, художник все так же пил, да и иногда устраивал дебоши. Когда же его пьяного не пускали в дом возлюбленной, он стелил себе газетки и ночевал прямо у порога. И уже утром допускался в квартиру. Соседи периодически вызывали все же милицию. И тогда Оксана Михайловна умоляла представителей закона быть поаккуратнее с художником, не делать ему больно и ни в коем случае не повредить ему руки. Зверев частенько называл ее старухой. Когда она же сказала, что ей неприятно подобное обращение, тут же переименовал ее в старика. Впрочем, подобные размолвки никак не влияли на их чувства, ни на отношения друг к другу. Оксаны Асеевой не стало в 1985 году. Анатолий Зверев пришел к ней на квартиру и попросил оставить его наедине с гробом, где лежала его возлюбленная. Тогда он написал последний портрет своей музы и сам ушел спустя всего год после ее смерти. Вот такие удивительные истории о замечательном художнике, о его удивительной возлюбленной можно узнать на выставке, которая сегодня находится в галерее Сибирского искусства Иркутского художественного музея. Еще раз хочу напомнить о том, что эта выставка называется «Мой учитель Леонардо». Ну что ж, мои уважаемые радиослушатели, мой рассказ, а значит наша передача, подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.